Братья и сестры, мы вступили с вами в предпасхальный период, когда взоры наши, размышления наши все больше и больше будут обращены на крест Голгофы, когда мы будем вновь предвкушать радость Пасхи, Светлого Христова воскресения. Сегодня мне рассудилось так вернуться в чтение послания филиппийцам. Довольно продолжительный отрезок времени прошел, когда мы читали это послание последний раз. И текст сегодня из третьей главы послания филиппийцам. И мы будем читать с 1 по 14 стихи этого послания, послания апостола Павла в церкви в Филиппах, 3 глава, с 1 по 14 стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей. По ревности гонитель Церкви Божией, по правде законный, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Аминь. Братья и сестры, если вспомните, мы говорили с вами, что кульминационным текстом в послании филиппийцам служит текст из 2 главы, с 6 по 11 стих, где Павел воспевает чудесный гимн Господу Иисусу Христу, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. И мы видели с вами, как Павел потом поясняет, иллюстрирует тот пример, который представлен нам в страдающем и превознесенном Спасителе, как этот пример находит свое выражение в жизни Тимофея, в жизни Эпафродита. А вот сегодняшний текст повествует нам о том, как эта модель поведения воплощается в жизни самого апостола Павла. Третья глава начинается подытоживающим заявлением: «Впрочем, братья мои и сестры, радуйтесь о Господе». Но Павел привносит некоторый элемент вот этого мажорного звучания, потому что предыдущий стих, окончание второй главы прозвучал как некий укор. в адрес верующих в Филиппах, потому что брат Эпафродит за дело Христово был близок к смерти, восполняя недостаток услуг верующих в Филиппах, то есть взял на себя вот эту ответственность, нагрузку, так что заболел, был болен. Но Павел одновременно с этим хочет ободрить верующих и вновь призывает их к тому, чтобы они радовались в Господе, и писать ему об этом не тягостно, а для верующих это назидатель. Хочу обратить внимание, если бы вот покажите нам второй стих из этой главы, третий. Исследователи послания филиппийцам задаются вопросом, почему неожиданное прерывание, вот неожиданное вклинивание здесь в этот, как кажется, такой радостный мотив, призыв к радости, сменяется без предупреждения. Павел никоим образом нас не готовит к этому, но сменяется вот этим предупреждением, предостережением. И, конечно же, нам интересно знать, чем вызван такой резкий поворот в написании этого послания, почему апостол Павел вдруг обращается к верующим с предупреждением против так называемых псов, против злых делателей и против тех, которые проповедуют обрезание. Я не так давно услышал объяснение, которое, возможно, имело место и помогает нам понять вот смену настроения, что называется, в написании этого письма. Вполне возможно, что кто-то из сотрудников Павла в этот самый момент, когда пишется это письмо, пришел с вестью о том, что где-то в Галатии или же в других местах, где проповедовал Павел, иудействующие вносят смущение, настаивают на необходимости обрезания. И вот вполне возможно, братья и сестры, что здесь мы имеем дело вот с этой эмоциональной реакцией Павла, который с возмущением пишет: «Братья и сестры, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Была ли эта угроза в Филиппах? Скорее всего, она еще не была столь насущной. Почему, братья и сестры? Потому что иудейская община была весьма немногочисленна. Немногочисленна. Там не было среди иудеев 10 мужчин, чтобы была синагога. В основном были женщины, которых Павел встречает за городом у реки, там, где был иудейский молитвенный дом. И уверовавшие в Филиппах в основном, в подавляющем большинстве, были из необрезанных, были из язычников. Но, как предупреждение, Павел увещевает их, потому что эта угроза реальна, потому что по пятам, по следам апостола Павла следуют лжеапостолы, лжеучителя, которые хотят подправить, исправить Евангелие, которое проповедует Павел. Мы бы были в недоумении, о ком Павел пишет, если бы не третья характеристика, которая здесь представлена. Он предупреждает против псов, против злых делателей. И вот становится понятным для нас, о ком идет речь, когда он пишет: «Берегитесь обрезания». Хочу повторить, что, скорее всего, речь идет об иудействующих христианах. Но, которые говорят, Павел проповедует неполное Евангелие. Неполное. А что такое полное Евангелие? Наследие отцов. Куда же вы денете? Это же наследие отцов. И поэтому необходимо соблюдать обрезание как знак принадлежности к народу завета и многие другие установления, которые, по мнению иудействующих христиан, были важны, принципиально важны для того, чтобы быть в числе народа завета. И Павел реагирует следующим образом. И вот здесь, братья и сестры, опять для нас очень важно увидеть, как в сознании, как он здесь свою характеристику представит, сознание еврея от еврея, да, по учению фарисея, происходит вот эта удивительная трансформация, переосмысление своего иудейского наследия. Хочу повторить. Павел не отказывается от своего иудейского наследия, но переосмысляет, да, все это наследие в свете события смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. И Павел не говорит, что теперь обрезание было важно, теперь не важно. Но само понятие обрезания, оно понимается теперь духовно. Вы говорите об обрезании, мы, обрезанные во Христе Иисусе, да? Обрезание – это мы. Кто это обрезанный? Мы, говорит Павел, которые служат Богу Духом, хвалятся Христом Иисусом и не на плоть надеются. Вот это хорошая иллюстрация того, как Павел не отрицает, а переформулирует, наполняет новым содержанием то, что было принципиально важно для иудея. Обрезание – да. Теперь обрезанные – это те, которые служат Богу, которые хвалятся Христом Иисусом и не надеются на плоть. И вот эта мысль побуждает Павла поделиться своим опытом жизни в иудействе. Иногда мы рассуждаем так. Павел стал христианином, потому что изнемогал под тяжестью закона, потому что не мог исполнить закон и стал искать возможности избавиться от ига закона. И принципиально важно здесь для нас то, что апостол Павел представляет свою характеристику. Каким он был до уверования. И если есть те, которые хвалятся по плоти, Павел подхватывает эту мысль и говорит, мой черед хвалится. Послушайте, кем я был. И вот вам безупречная характеристика Савла, который обрезан был по закону в восьмой день, который принадлежал к роду Израилеву, колену Вениамина, который был евреем от евреев, так, по учению был фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, и вот очень важное свидетельство, по правде законной считал себя непорочным. С точки зрения закона, как в послании Галатам он напишет, он был ревнителем отеческих преданий, преуспевал более многих сверстников своих. Так? И до уверования, до встречи со Христом, мы не видим, чтобы Савл испытывал угрызение совести от того, что он не исполняет закон. Напротив, он испытывает вот это чувство гордости и ставит себе оценку «отлично». С точки зрения праведности законной, он считал себя непорочным. Что же произошло с Савлом? Что должно было произойти, чтобы он теперь написал в послании филиппийцам: «Но, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой». Благообразное слово, не до конца понятное для нас, тщетою. Павел на самом деле вот употребляет это выражение «сор», «мусор», то, что выбрасывают за ненадобность. Что могло произойти с фарисеем по имени Савл, чтобы изгонителя Церкви Божией он стал наиболее ревностным проповедником Евангелия Христова? И, конечно же, об этом мы говорили раз, и другой, и третий, но это была личная встреча с воскресшим, когда он слышит голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в страхе, ослепнув, Савл дерзает задать вопрос: «А кто ты, Господи?» И вы знаете, чего он больше всего боялся? Боялся услышать свидетельство: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь». Почему я так говорю? Почему Савл боялся услышать этот ответ? Потому что по Писанию, распятый на древе, кем бы он ни был, но по Писанию это проклятый человек. Савл знает Писание. Невежды, последователи этого назарянина утверждают, что он Мессия. Как он может быть Мессией, когда он был распят на древе? И вот здесь должна была произойти вот эта метаморфоза, превращение, переосмысление всего наследия, потому что на вопрос: «Кто ты, Господи?» Савл слышит ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». Таким образом, в событии встречи Савла, Павла, с распятым и воскресшим становится поворотным моментом в его жизни. И без преувеличения хочу сказать, братья и сестры, подумайте об этом. Савл становится христианином не потому, что иудаизм был плох. Савл довольно комфортно чувствует себя, гордится своей праведностью. Но, что называется, все познается в сравнении. В сравнении с сиянием славы, в сравнении с преимуществом праведности, которая открывается во Христе Иисусе, Савл, Павел не размышляет долго. Это поворотный момент в его жизни, когда ради Христа, ради познания Христа, Господа Иисуса, Павел напишет: «Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор». И таким образом, встреча с воскресшим становится вот этим моментом, когда Павел становится целеустремленной личностью. Павел ясно понимает, для чего он живет, ради чего терпит лишения, ради чего соглашается участвовать в страданиях Господа, потому что у него есть цель. Я уже сказал о том, что в послании филиппийцам вот кульминационным текстом, самым важным текстом является текст во второй главе с 6 по 11 стихи, но то, что Павел пишет в третьей главе, стихи, которые мы с вами прочитали, является продолжением вот этой вдохновенной песни, потому что распятый и воскресший Иисус вдохновляет Павла жить, простираться вперед, жить целеустремленной жизнью. Этот текст полезно вспоминать нам, полезно помнить наизусть, когда нас посещает духовная депрессия, хандра, когда идем за Иисусом, как получится. Когда идем за Иисусом, теряя вот это дыхание, да? Здесь уместно вспомнить образ бегуна, который Павел использует в послании, в первом послании к Коринфянам. Вот это поприще, это ристалище, на котором мы все находимся, и уместно провести параллель, потому что то, что начинается с радостью, с вдохновением, наше служение Господу, состояние первой любви, со временем сменяется апатией, сменяется, знаете, таким цинизмом, прагматизмом, когда мы до конца и не понимаем, ради чего живем, куда устремляются наши усилия, куда мы простираемся. И больше того, знаете, со временем следования за Иисусом нас все больше занимают те, кто рядом бегут. У нас все больше повода оборачиваться назад, выяснять отношения. И вот так или иначе, братья и сестры, но вот это простирание вперед сменяется духовным застоем, сменяется состоянием равнодушия, когда состояние первой любви уступает место топтанию на одном месте. Поэтому полезно помнить этот текст, полезно выучить его наизусть. Вдохновляющий текст, вдохновляющий пример апостола Павла, который черпает этот пример в Господе Иисусе Христе, который уничижил себя самого. Теперь Павел имеет смелость написать: да, у меня был целый список того, чем я мог похвалиться, но теперь ради Христа все это не в зачет. Все это не имеет никакой цены. Теперь все мои усилия, все мои желания устремлены ради познания Его. Я хочу познать Его. Я хочу познать силу воскресения Его. Я хочу участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И в этих стихах, в этих словах выражено, если хотите, братья и сестры, программное заявление апостола Павла. Вот если бы мы спросили: брат Павел, вот как бы ты сформулировал вот это твое целеустремленное продвижение вперед? Вот она, программа. Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Что включает в себя познание Христа Иисуса? Это познание Его, 10 стих, познание силы воскресения, третье, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти его. Вот давайте кратко остановим наше внимание на этих программных положениях апостола Павла. И если мы внимательно вчитываемся в этот 10 стих, если можно, покажите нам его, то познание воскресения предшествует участию в страданиях. И невольно мы задаем вопрос. Павел, почему участие в страданиях следует за познанием силы воскресения? Не наоборот ли это должно быть, чтобы, пройдя через страдания, мы познали силу воскресения? Но так было в жизни самого Павла, Савла. И, брат и сестра, мы не сможем с вами участвовать в страданиях Господа, если мы с вами не пережили встречу с воскресшим Господом Иисусом Христом. Так было в жизни Савла, Павла, который, встречаясь с воскресшим, слышит от него поручение: «Теперь иди в город, и тебе будет сказано, сколько ты должен будешь пострадать». Ничего себе добрая весть, благая весть. Призвание следовать за Христом, встреча с воскресшим, открывает для нас перспективу участия в страданиях Господа Иисуса Христа. И вы знаете, если бы мы ясно это слышали вначале, то, наверное, бы еще раз подумали, а следует ли нам становиться в числе последователей Иисуса из Назарета? Но, братья и сестры, только пережив рождение свыше, только пережив личную встречу с Иисусом Христом, мы становимся способными идти за Иисусом по дороге жизни, идти, как Петр напишет, по Его стопам. Почему так? Почему Павел все время связывает следование за Иисусом, путь христианина, с необходимостью страдания? Иногда некоторые так задаются вопросом, наверное, Павлу нравится страдать. Есть категория людей, которые испытывают удовлетворение от того, что им причиняют физическую боль. Для большинства же людей физическое страдание и боль противоестественны. Но нет, братья и сестры, Павел не испытывает удовольствия от того, что его побивали камнями, что его бичевали и так далее, сколько он претерпел за имя Господа Иисуса. Понимание необходимости страдания проистекает, брат и сестра, из того, что Павел разумеет, что с момента смерти и воскресения Господа Иисуса Христа начало нового творения. С момента воскресения Христа эпоха Христова обозначила свое присутствие. Но Адамова эпоха не хочет уходить со сцены истории. Наша принадлежность Адаму остается реальностью. И вот от этого противопоставления, противления духовного и плотского происходит напряжение, происходит борьба. Борьба как внешнего плана. Павел напишет верующим в Филиппах в первой главе, помните, вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Почему? потому что у кого-то из христиан бакалейная лавка. И у него всегда покупали хлеб, лепешки в этой лавке все соседи и друзья. Но теперь в его лавке нет места для воскурения, знаете, в честь императора. Что-то случилось с этим нашим хорошим знакомым. Там нет места, обозначающего поклонение богам. И за это надо платить цену. Потому что теперь эту лавку обходят многие друзья и знакомые. Поэтому Павел напишет: вам дано не только веровать, но и страдать за Христа. Потому что происходит столкновение ветхого и нового, уходящего и восходящего. И отсюда, как Павел напишет в послании Римлянам, вся тварь совокупно стенает. Вот это стенание в предвкушении окончательного избавления, окончательного искупления, в котором и мы с вами участвуем. И страдания эти касаются, как я уже сказал, внешнего противления, так и внутреннего противления внутри нас самих. Потому что христианин, пока живет на земле, испытывает вот это состояние раздвоенности. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. И это реальность, с которой сталкивается сам Павел. Как христианин, заметьте, братья и сестры, до уверования жил себе, пятерки себе ставил. По праведности закона, кто я был? Непорочный. Как только уверовал, пробуждаются, обнаруживаются какие-то механизмы противления внутри меня самого. Это опыт апостола Павла, который пытается понять, почему тот же самый я умом служу Богу, плотью, телом своим, закону греха. И поэтому, возвращаясь в послание филиппийцам, именно в такой последовательности, братья и сестры, только переживая, познавая силу Господа Иисуса Христа, силу Его воскресения, для нас открывается возможным, делается возможным следование за Иисусом по дороге жизни, следуя по стопам Господа нашего Иисуса Христа. Какая конечная цель? Я хочу принять участие в событии воскресения мертвых. Вот что ожидает Павел, допуская мысль о том, что это произойдет, возможно, произойдет в его земной жизни, когда Иисус грядет вновь за своими возлюбленными, чтобы и ему, проповедуя другим, стать участником в событии воскресения мертвых. Очень важно, что Павел теперь смиренно замечает, даже будучи свидетелем великих благословений, откровений от Господа, когда он был вознесен, и дано ему было видение и так далее, смиренно замечает: братья и сестры, я пишу об этом не потому, что я уже такой вот во всех отношениях совершен. Пишу это не потому, что почитаю себя уже достигшим, усовершившимся, но я в процессе. Я нахожусь в процессе познания Христа, Господа моего. И вот мне хотелось бы, чтобы, брат и сестра, чтобы и нас с вами никакие обстоятельства жизни, никакие потери и утраты не могли лишить вот этого желания продвигаться вперед. Продвигаться вперед, познавать Его. Что для этого необходимо? Забывая заднее, простираться вперед. Этому тоже надо учиться, в этом отношении должен быть навык, потому что какие-то обстоятельства жизни, какая-то память может держать нас в прошлом. И мы связаны этой памятью, этим воспоминанием. Апостол Павел говорит: я стремлюсь к цели. Я хочу познать Его. Я хочу, забывая заднее, простираться вперед. Брат и сестра, сегодня особое служение, особый день, когда мы вновь собираемся вокруг стола Господня, когда вновь вспоминаем ту высокую цену, которая была уплачена за меня, за каждого из нас. И сегодняшний день, сегодняшнее богослужебное собрание – это возможность иметь личную встречу с Господом, чтобы Он вновь воспламенил наши сердца, чтобы сделал ясным, осмысленным наше простирание вперед, чтобы, забывая обиды, огорчения, потери прошлого, чтобы мы единодушно подвязались за веру Евангелия. Пусть Господь благословит нас сегодня, сейчас, в молитве, когда мы будем молиться Господу, принести Ему и наше исповедание, открыть наши желания. Пусть Господь благословит нас сегодня быть участниками в трапезе не в осуждении, но в укреплении веры нашей. И пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь. Братья и сестры, давайте мы помолимся. Я хотел бы, чтобы было место для молитв, коротких молитв, благодарности. Пусть Господь благословит нас.